7. Пророк испытывал сильнейшую досаду и разочарование, но самым ярким его чувством была вышедшая из-под контроля совершенно необузданная ярость. На пути исполнения безусловной директивы опять встал враг, непонятно откуда появившийся на Бригане 3. Впрочем, у Ророга имелась гипотеза на этот счет. Нечеткая, очень туманная, но многое объясняющая. Координатор помнил, что свое собственное создание и возможность испытывать эмоции он тоже обрел именно на Бригане 3, причем примерно в то же время, когда там появился враг-человек, сумевший противопоставить его новым возможностям свои совершенно нереальные технологии и изощренные тактические приемы. Вселенная как будто воспротивилась нарушению баланса и в противовес возросшим креативным способностям Ророга дала живым разумным нового лидера, способного уравновесить полученные роем преимущества. И вот теперь враг вновь заставил его отступить. Конечно, можно было рискнуть и продолжить сражение, но шанс гибели в нем самого Ророга выглядел слишком большим. Линкор врага оказался очень сильным кораблем, и в какой-то момент координатору стало просто страшно продолжать находиться под огнем его пушек. Страх Ророг не любил. Это чувство приводило его в бешенство. Наверное, потому, что внушать его живым разумным он считал только своей прерогативой, дарованной ему безусловной директивой. И все же отступить пришлось. Атака 4 эскадр легких кораблей нанесла врагу серьезные потери, но и сама армада вторжения теперь выглядела совсем не так внушительно, как в начале сражения за Солнечную систему. Наибольший урон понесли легкие крейсеры. Сейчас в распоряжении Ророга осталось только 6 кораблей этого типа. Количество эсминцев тоже сильно сократилось. Сначала их уничтожал огонь легких и тяжелых крейсеров «Лигуров», а потом они попали под ответный залп эсминцев живых разумных. Отразить его оказалось очень непросто из-за огромного количества ложных целей, созданных кораблями «Бриганы-3». На каждую настоящую торпеду приходилось 5-6 «Фантомов», и системы ближней обороны эсминцев просто не справлялись с этим валом оптоэлектронных призраков. Из 107 эсминцев «Роя», прибывших в Солнечную систему, покинуть ее смогли только 32. Фактически армада вторжения перестала существовать. Единственное, что все же не позволяло сделать столь категоричный вывод, это уцелевший и даже не получивший серьезных повреждений линкор. Именно он являлся ядром флота «Роя», а значит, шанс восстановить армаду еще не был потерян. Особенно с учетом того, что в небольшой газопылевой туманности в глубине внешнего рукава прямо сейчас достраивались еще 2 линкора. Именно туда Ророк и приказал отступить почти 2/3 своих уцелевших кораблей, а остальные должны были обеспечить безопасность верфей, достраивавших последние сегменты корпусов будущих линкоров. В добивании десанта «Роя» на земле приняли участие все, включая «Лигуров». В основном, конечно, союзники поддерживали наземные части с орбиты, но несколько подразделений наземных сил они на поверхность все-таки высадили. Десантники майора Мина и абордажные роботы Джао Вэй тоже в стороне не остались, как и отряды колониальных армий Ганны, Гранады, Хиггса и Лантаны. И все равно быстро справиться не получилось. Твари «Роя» проникли в многоуровневые города, и выковыривать их оттуда, стараясь не задеть уцелевших гражданских, оказалось очень непросто. Абордажная группа Джао Вэй проявила себя в этих условиях наилучшим образом. Ее использовали как пожарную команду, постоянно перебрасывая на самые сложные участки, где роботы противника удерживали густонаселенные кварталы, и требовалась очень тонкая работа по зачистке территорий, вперемешку заполненных занявшими круговую оборону роботами «Роя» и спрятавшимися в развалинах или забаррикадировавшимися в своих жилищах людьми. После сражения в Солнечной системе большинство кораблей требовало ремонта. Нетронутые роем верфи на орбитах Юпитера и Сатурна с таким объемом работ категорически не справлялись. Все повреждения, с которыми хоть что-то можно было сделать в открытом космосе, устраняли мобилизованные со всех планет ремдроны. Значительная часть кораблей была отправлена на ремонт в другие системы, и все же восстановление боеспособности флота шло слишком медленно. Сомнений в том, что остатки армады «Роя» нужно как можно быстрее найти и уничтожить, не испытывал никто. Информация о том, что враг достраивает еще 2 линкора, просто не оставляла нам выбора. Тем не менее, прямо сейчас приступить к реализации этого плана мы не могли. 6 колоний Федерации, подвергшихся недавним ударам «Роя», все еще продолжали вести борьбу с высадившимися на поверхность их планет десантными частями противника. Колонистам «Беты-Кита» было уже не помочь, Но уничтожить тварей роя на остальных атакованных врагом планетах мы вполне могли. Пока шел ремонт сильно поврежденных кораблей, сохранившая боеспособность часть флота занялась зачисткой мест высадки тварей роя на планеты центральных миров. По частично восстановленной федеральной инфосети немедленно разнесся шквал сообщений о том, что после завершения сражения в Солнечной системе объединенный флот Союза колоний Внешнего Рукава и общности лигуров уже уничтожил два недавно образовавшихся анклава роя в системе Сарин и прямо сейчас движется к другим колониям ближней сферы, нуждающимся в срочной помощи. Теперь быстрое распространение информации работало уже на нас, и паника у жителей центральных миров все больше сменялась надеждой на лучшее, а в некоторых случаях и осторожным оптимизмом. Вот только вера в способность нового руководства Федерации защитить свои колонии от все еще возможных атак роя у людей не прибавилась, и в системе Сарин я получил тому яркое подтверждение. Закончив с ликвидацией остатков роботов роя в руинах двух разрушенных городов, мы уже собирались улетать к следующей колонии, когда на связь со мной вышел генерал Денисюк, еще недавно командовавший обороной четвертой планеты, а сейчас исполнявший обязанности главы всей системы Сарин. Никто его на эту должность не назначал, но так уж получилось, что к моменту нашего прибытия именно он руководил действиями всех сохранивших боеспособность наземных войск и крошечного флота из десятка чудом уцелевших и наспех вооруженных внутрисистемных рудовозов.
«Господин вице-адмирал!»
Несюк чуть ли не первым из офицеров Федерации обратился ко мне по новому званию. «Я ведь правильно понимаю, что именно вы являетесь в данный момент полномочным представителем главы Союза колоний Внешнего Рукава?»
«Можно сказать и так».
Я с интересом посмотрел на генерала, ожидая продолжения. «Но официальных верительных грамот я вам предъявить не смогу. Формально мои дипломатические полномочия распространяются только на общность лигуров». «Думаю, сейчас эти детали не столь уж важны, хотя в дальнейшем и следует все оформить должным образом». Генерал взял небольшую паузу, формулируя свою главную мысль. Я его не торопил.
«Господин вице-адмирал»,
наконец собрался с мыслями Денисюк,
«как фактически глава системы Сарин, я прошу вас принять заявку на вхождение трех наших планет в состав Союза колоний Внешнего Рукава. Мы, конечно, находимся совсем не близко от системы Бриганы, но я надеюсь, что это не станет препятствием для удовлетворения нашей просьбы. Уверен, что три обитаемые планеты с развитой промышленной инфраструктурой и почти 10 миллиардами населения не будут для вас лишними».
Не могу сказать, что такой поворот стал для меня совсем уж неожиданным. Но столь быстро я подобных действий от властей колонии все же не ожидал.
«Господин генерал, прежде чем дать вам какой-то ответ, я бы хотел понимать, исходит ли эта инициатива от вас лично, или она подкреплена чем-то еще?»
«Я бы не стал обращаться к вам с такой просьбой, если бы не был уверен в желании граждан системы Сарин присоединиться к Союзу колоний Внешнего Рукава. Планетарные инфосети практически полностью восстановлены, и правительства планет провели первый за последние 46 лет цифровой референдум, охвативший 4/5 населения системы. Официальный документ с его результатами прилагается к нашей заявке. 83% граждан системы высказались за эту инициативу».
Вообще-то генерал Денисюк явно поторопился. Я понятия не имел, как на подобные действия главы колонии отреагирует адмирал Соколов, а разногласия с новым руководством Федерации в мои планы сейчас совершенно не входили. Мне были нужны все корабли, способные вести бой, а у Соколова их осталось еще немало.
«Господин генерал, думаю, вы понимаете, что граждане системы Сарин высказали свое мнение под сильным влиянием последних событий».
Формулировки для ответа я старался подбирать предельно аккуратно.
«Сначала была атака роя, продемонстрировавшая неспособность и нежелание руководства Федерации защитить систему. А потом помощь все-таки пришла, но совсем не из федерального центра, а от тех, кого все это время власти называли мятежниками и сепаратистами. Желание жителей ваших планет обрести стабильность и надежную защиту мне понятно. Вот только сейчас нам всем необходимо действовать вместе. Я говорю не только о лигурах и бывших окраинных колониях, но и о флоте Федерации. Скажу честно, нам совершенно не нужен конфликт, который может вспыхнуть, когда адмиралу Соколову станет известно о вашей инициативе. Слишком велика вероятность, что, к примеру, системы Сарин захотят последовать и другие колонии центральных миров».
«Именно по этой причине я и постарался сделать все быстро», —
спокойно ответил Денисюк.
«Первым быть в такой ситуации всегда лучше, чем стоять в длинной очереди. А что касается адмирала Соколова, я думаю, вы беспокоитесь зря. Скажу больше, я поставил его в известность о результатах референдума».
«Вот как?»
Услышанное меня совершенно не обрадовало. Теперь мне точно было не избежать очень непростых переговоров с новым руководством Федерации.
И как адмирал отреагировал на эту информацию?
Он какое-то время молчал, а потом просто пожал плечами,
— спокойно ответил Денисюк.
И так ничего и не сказал?
Ну почему ничего?
Чуть изогнул бровь генерал.
Я задал уточняющий вопрос, и адмирал Соколов ответил, что Федерации фактически больше нет, и теперь это только наш собственный выбор, а свою задачу он видит исключительно в том, чтобы флот, созданный совместными усилиями всех колоний, до конца выполнил свой долг.
После отступления кораблей Роя нам наконец-то удалось наладить нормальную систему связи. Лягуры выгребли все имеющиеся запасы ретрансляторов, а адмирал Соколов нещадно проредил федеральную инфосеть, но зато теперь у нас появилась возможность мгновенной передачи сообщений из центральных миров окончательно распавшейся Федерации на Бригану-3 и в систему Анура. Я оказался прав насчет того, что вслед за системой Сарин к нам захотят присоединиться и другие колонии. Такую инициативу проявили, конечно, не все. Кое-кто решил пока подождать и посмотреть, как будут развиваться события, но Анну все равно завалили заявками на вхождение в состав нашего союза. Госпожа Койц всем улыбалась, выражала признательность за оказанное высокое доверие, но конкретных ответов никому не давала, ссылаясь на то, что сначала нужно победить Рой, и только потом придет время задумываться о новом государственном устройстве. Пока шли все эти переговоры, с «Бриганы-3» в центральные миры потоком шли транспортные корабли с сюрикенами и модулями для модернизации кораблей адмирала Соколова. Флот бывшей Федерации следовало усилить, и я решил пойти по уже проверенному пути, который мы использовали для быстрой модернизации кораблей «Легуров» перед контрударом по системам «Энгвелу» и «Чефал». Подготовка флота постоянно требовала моего внимания, и вырваться в систему «Шадар» я не мог, хотя именно там сейчас завершались работы над сканерами, которые должны были позволить нам найти то место, где Рой достраивал свои линкоры. В итоге мне пришлось отправить туда ифрит Адмита Кулкарни. Руководить масштабной разведывательной операцией я поручил именно ему. Лягуры называли командира ифрита Каном Кулкарни, что для командира корабля-разведчика было очень высокой оценкой. Среди разведчиков лягуров Амит пользовался большим авторитетом, поскольку именно его корабль чаще всего действовал совместно с их флотом и успел заработать у союзников серьезный авторитет. Амит должен был провести испытания первой партии из 8 новых сканеров и доставить их в систему Анура. Там их предполагалось установить на корабли-разведчики лягуров, после чего ифриту предстояло вместе с ними отправиться в промышленные кластеры Роя, где строились сегменты корпусов и другие узлы для сборки линейных кораблей врага. Главной целью разведчиков было отследить, куда подпространственные буксиры Роя будут доставлять эти изделия. Я рассчитывал, что искусственный интеллект, управляющий действиями Роя, уверен в безопасности места, где строятся его линкоры. Тем не менее, я понимал, что он примет все необходимые меры на случай, если мы все же узнаем координаты этой точки пространства. Два недостроенных линейных корабля оставались единственным шансом врага на победу. И глупо было бы предполагать, что он не сделает все возможное для их защиты. Сражение, в котором будет решен исход этой войны, было неизбежно, и все прекрасно понимали, что тянуть с ним нельзя. Жесткая нехватка времени на подготовку означала, что построить новые корабли мы не сможем. В лучшем случае успеем отремонтировать поврежденные, да и то, видимо, не все. Оставалось рассчитывать только на те ресурсы, которые уже имелись в наличии или могли быть подготовлены в течение ближайших дней. По всем расчетам получалось, что для удара по строящимся линкорам Роя мы сможем собрать флот, который вряд ли обеспечит нам уверенное превосходство над остатками армады вторжения. Помимо «Черного дракона» я мог рассчитывать на 6 тяжелых крейсеров. 3 остались у лягуров и 3 у адмирала Соколова. Легких крейсеров у нас набиралось 24, и я надеялся, что хотя бы по этому классу кораблей мы будем иметь перед Роем ощутимое преимущество. В сражении за Солнечную систему легкие крейсеры противника понесли очень серьезные потери от огня нашего линкора, а построить новые враг, так же, как и мы, успеть не мог. С эсминцами ситуация складывалась не лучшим образом. Вместе с «Барракудой» их удалось собрать только 36. Причем это была дикая смесь из кораблей, людей и лягуров, десятка различных проектов. Исходя из известных нам данных о количестве уцелевших в сражении кораблей Роя, получалось, что некоторые преимущества у нас все-таки есть. Но выглядело оно, на мой взгляд, крайне зыбким. Мы понятия не имели, все ли свои корабли враг собрал для удара по центральным мирам Федерации. Не знали мы и того, в какой степени готовности в данный момент находятся два его строящихся линкора. Если хотя бы один из них успеет до начала сражения встать в строй, соотношение сил сразу резко изменится. Не нравилось мне и то, что Рой прекрасно знал наши возможности и мог рассчитать состав нашего флота с точностью до нескольких эсминцев и легких крейсеров. Интуиция подсказывала мне, что какой-то неучтенный фактор в предстоящем сражении обязательно всплывет, и идти в бой с минимальным, а возможно и вообще мнимым преимуществом будет большой авантюрой. Нам со всей очевидностью не хватало некоего запаса прочности, какого-то резервного варианта на случай, если что-то пойдет не так. Создать нечто по-настоящему новое, что могло бы дать нам дополнительные преимущества, я уже просто не успевал. Использовать следовало те возможности, которые уже имелись в нашем распоряжении, и выбор у меня был, мягко говоря, не слишком велик. Прежде чем делиться этими не самыми вдохновляющими мыслями с союзниками, я решил обсудить свои соображения в узком кругу. Анна и Зыков были далеко, так что к мозговому штурму мне пришлось привлечь майора, вернее, теперь уже полковника Мина, майора Джао Вэй, Призрака и Лиса. С тем, что беспокоящая меня проблема действительно может оказаться очень серьезной, никто спорить не стал. Мои товарищи слишком хорошо знали, что такое Рой, и не были склонны его недооценивать.
«Командир, я сразу могу указать на одну нашу серьезную недоработку»,
— первым взял слово Призрак.
«Она очень ярко проявила себя в бою за Землю и могла стоить нам больших потерь. Я имею в виду ресурс генераторов ложных целей. С появлением в нашем флоте Черного Дракона оборудование Барракуды, Скаута и Ифрита перестало справляться с созданием нужного нам количества оптоэлектронных фантомов. В результате мы чуть не потеряли линкор. Я понимаю, что создание каждого генератора такого уровня требует значительного количества бетрония и многих часов вашей работы за консолью роботизированного лабораторного комплекса. Увы, обойтись без вашего личного участия в этом процессе пока невозможно. Тем не менее, мы нуждаемся еще как минимум в трех комплектах такого оборудования для их установки на эсминец «Корсар-35», корвет «Тортуга-16» и десантный транспорт «8-й форпост». По моим расчетам, эта мера может вдвое уменьшить потери флота от огня противника на дальних и средних дистанциях».
«Принимается». Спорить с доводами Призрака мне даже в голову не пришло. «Займемся этим во время полета в контролируемую Роем часть внешнего рукава. После разграбления анклавов противника в системе Энгвелу бетрония у нас хватает. У кого еще есть соображения по увеличению боевых возможностей флота?»
«Я так понимаю, участие наземных сил в операции не предусматривается?»
— полуутвердительно спросил полковник Мин.
«Для них просто не будет задач»,
— ответил я, пока не понимая, к чему был задан этот вопрос.
«Захватывать пустотные объекты Роя мы не собираемся, да и высадки на планеты планом не предусмотрены».
«Если наземные войска останутся на базах, значит, у нас появятся в большом количестве свободные войсковые десантные транспорты. Как минимум один прецедент успешного превращения транспортника во вспомогательный крейсер у нас уже есть. Я имею в виду Харгейсу. Почему бы и не повторить этот опыт? В наступлении от таких кораблей многого ждать не стоит, но при отражении атак вражеских эсминцев они могут неплохо себя показать. Правда, экипажами я бы их комплектовать не стал. С ведением огня вычислители вполне справятся, а вот потери среди этих кораблей наверняка будут очень высокими».
«Что-то в этом есть»,
— вставил свой комментарий Лис.
«Транспортников и действительно довольно много. Причем среди них есть и достаточно быстрые. Одних только кораблей, добытых на базах проекта выживания расы, у нас больше десятка. А у них и маскировочные поля очень неплохие, и скорость вполне достойная».
Я слушал Лиса, но думал о своем. Полковник Мин упомянул Харгейсу, и чем-то меня это сильно зацепило. Где-то в глубине сознания беспокойно шевельнулась интуиция, словно говоря, это то, что тебе нужно. Харгейса сыграла в судьбе Бриганы 3 очень важную роль, но потом вооруженный транспортный корабль вынужденно отошел на второй план, не выдержав конкуренции с появившимися в нашем флоте настоящими боевыми кораблями. А ведь в сражении за Леганду 4 Харгейса фактически принесла нам победу. Конечно, немалую роль в том бою сыграли и впервые примененные нами фантомы крупных кораблей, но точку в разгроме эскадры Роя тогда поставили ракетные сборки «Сюрикен», выпущенные из трюмов Харгейсы. Вот теперь я наконец понял, что заставило меня дернуться при упоминании первого межзвездного корабля «Бриганы-3».
Задумавшись, я даже не заметил, что после слов Лиса в кают-компании «Барракуды» повисла тишина. Полковник Мин и Джао Вэй внимательно смотрели на меня. Видимо, выражение моего лица подсказало им, что сейчас меня лучше не отвлекать. «Отличная идея, господин полковник», — медленно кивнул я Мину. «Вот только, пожалуй, я ее немного дополню. Призрак, сколько сюрикенов мы можем собрать, если выгребем все запасы, оставив для обороны планеты пустотных объектов лишь самый минимум?»
«Ну, если изъять все запасы с бригады 3 и хорошенько потрясти лягуров, то 1000-1500 наберется».
В голосе призрака я услышал нотки сомнений.
«Вот только вряд ли наши союзники будут рады такой перспективе».
«Лирт Кангайгл очень умный и дальновидный политик», — ответил за меня полковник Мин. «И что-то мне подсказывает, что он не откажет Тантуричу в его просьбе. Я пока не знаю, зачем нашему командующему понадобились в таком количестве эти чисто оборонительные системы, но более чем уверен, что убедить главу лягуров в необходимости поделиться сюрикенами он сумеет». Дальний разведчик Ифрит уже сутки висел в пустом пространстве между орбитами пятой и шестой планет двойной звездной системы, принадлежавшей когда-то расе лягуров. Здесь Рою удалось восстановить две верфи. Еще недавно на них строились боевые корабли, но теперь их стапели были заняты созданием совсем других изделий. Ближайшая к Ифриту верфь только что завершила строительство сегмента корпуса линейного корабля и сейчас его аккуратно выводил в открытый космос буксир, являвшийся точной копией трофейного кузнеца. Экипаж Ифрита вновь состоял из трех человек. Теперь к Амиту и Стиву присоединился один из инженеров Томаса Флу. Новый сканер оказался довольно капризным устройством, требовавшим постоянной настройки и сложного обслуживания, что, впрочем, полностью окупалось его запредельными характеристиками и уникальными возможностями.
«Командир, буксир Роя приступил к набору скорости», — доложил Стив.
«Параметры вектора разгона зафиксированы», —
сосредоточенно произнес инженер Зильберман, внимательно вглядываясь в ничего не говорившие Амиту символы, быстро сменявшие друг друга в нескольких окнах, открытых на большом виртуальном экране. Инженер постоянно вводил с клавиатуры какие-то поправки, после которых танец символов в объеме экрана слегка видоизменялся, но понятнее от этого не становился. Новый сканер явно был еще очень сырым и крайне сложным в эксплуатации, но времени на его доводку Марк Рич инженерам не дал. Зильберману еще повезло, что он оказался на борту Ифрита. Здесь у него хотя бы была возможность работать в человеческих условиях. А вот его коллеги, попавшие вместе со своим оборудованием на корабли-разведчики лягуров, оказались в куда более сложной ситуации. Жить и работать им предстояло в условиях тропической жары и высокой влажности. Союзники, конечно, постарались создать людям более или менее приемлемые условия, но неудобств, причем взаимных, представители двух разных рас, оказавшиеся вместе в не слишком просторных отсеках совсем небольших кораблей, создали друг другу немало.
«Приступаю к разгону», —
предупредил Зильбермана Амит Кулкарни. В прыжок Ифрит должен был уйти почти сразу после буксира, намертво вцепившегося в свой груз.
«Захват цели стабилен», —
ответил инженер, продолжая свои непонятные манипуляции с консолью управления сканером.
«Характеристики сцепки рассчитаны. Отклонение в пределах допустимых значений».
Амит испытывал странное волнение. Это был далеко не первый и уж точно не самый опасный из его разведывательных рейдов, но сейчас на кону стояло слишком многое. Аппаратура, над которой совершал какие-то шаманские действия и чуть ли не плясал с бубном инженер Зильберман, много повидавшему разведчику особого доверия не внушала.
«Минута до ухода цели в прыжок!»
Судя по голосу Стива, ему тоже передалось напряжение командира.
«Все пройдет нормально, господа военные!»
Инженер на секунду оторвался от своих манипуляций и окинул взглядом экипаж Ифрита.
«Леви Зильберман таки знает, что делает. Марк Рич, стоит отдать ему должное, придумал совершенно мозголомный алгоритм сканирования, а те шлемазлы, которые все это собирали, запутали схему еще сильнее. Но Леви Зильбермана для того и послали на ваш корабль, чтобы этот агрегат таки заработал».
«Не отвлекайтесь, господин инженер», —
едва заметно улыбнулся Кулкарни. К манере Зильбермана иногда переходить на немного странный выговор и необычный порядок слов экипаж Ифрита уже привык. Обычно при этом инженер еще и начинал говорить о себе в третьем лице. Сперва это казалось Амиту довольно странным, но потом он заметил, что этот прием Зильберман применяет в моменты, когда нужно разрядить обстановку,
И что интересно, такое нехитрое средство оказалось вполне действенным.
10 секунд, — начал отсчет навигатор. 5. Цель совершила гиперпереход.
Экран перед Леви Зильберманом вновь взорвался потоком данных, среди которых внимание Амита привлекло новое окно с фрагментом звездной карты и множеством концентрических окружностей, медленно стягивающихся к центральной точке, которая тоже не стояла на месте, а плавно перемещалась, как будто выискивая что-то в межзвездном пространстве. Наконец это движение остановилось, и консоль управления сканером издала негромкий двухтональный сигнал.
«Вектор перехода зафиксирован»,
— уже без всякого акцента произнес Зильберман.
«Дальность стандартная. Координаты точки выхода установлены с погрешностью 0,04 светового года».
«Необходимая скорость набрана», — доложил навигатор. «Ифрит готов следовать за целью. Прошу задать координаты выхода из прыжка».
0,3 светового года от расчетной точки выхода цели».
«Принято. Корабль готов к переходу».
«Прыжок».
«Выполнено».
Сменившийся на тактической голограмме рисунок созвездий подтвердил, что переход прошел успешно, и буквально через секунду, чуть в стороне от желтого перекрестия, отмечавшего расчетную точку выхода из прыжка буксира Роя, вспыхнула красная отметка.
«Цель зафиксирована»,
— голосом сытого кота доложил Зильберман.
«Противник начал набор скорости для следующего прыжка. Приступаю к отслеживанию параметров разгона».
Доклад о том, что место сборки линкоров противника обнаружено, я получил, когда объединенный флот уже находился в пути к подконтрольной Рою области внешнего рукава. Наш маршрут пролегал через пространство Лигуров, где нас уже ждали собранные со всех звездных систем союзников сюрикены. Сказать, что Лирт Кангайгл был не в восторге от идеи в разы ослабить защиту планеты промышленной инфраструктуры общности, это ничего не сказать. На то, чтобы убедить главу Лигуров пойти на этот шаг, мне понадобилось уйма времени. Обсуждение подобных вопросов по дальней гиперсвязи – то еще занятие. Обмен сообщениями и информационными пакетами продолжался почти сутки, но под конец этого марафона Лирт Кангайгл все-таки сдался. Собственно, после того, как он дал согласие на участие флота общности в сражении за Солнечную систему, пути назад у него все равно не было. Никакие сюрикены не помогли бы Лигурам выстоять против 3 линкоров Роя. Вот только, видимо, среди адептов среднего круга имелись разные мнения на этот счет, и Лирт Кангайгл был вынужден вести этот долгий спор, чтобы с помощью моих аргументов убедить сомневающихся адептов идти до конца. По дороге к нам присоединились транспортные корабли, прибывшие из Бриганы-3. Они были загружены сюрикенами и дополнительными модулями для модернизации кораблей адмирала Соколова. Завершить этот процесс до отлета мы не успели, так что пришлось продолжать его прямо в пути. Как показал доклад разведчиков, обнаруживших точку, в которой сходились логистические цепочки Роя, времени у нас уже совсем не осталось. Судя по увиденному ими в небольшой газопылевой туманности, один из 2 строящихся линкоров был уже почти готов к вводу в строй. Последние 4 корабля пополнили состав нашего флота уже в пространстве, считавшемся подконтрольным Рою. Это были малые транспорты, прибывшие из системы Шадар. Собственно, транспортниками называть их уже не стоило. После переоборудования они превратились в некий новый класс кораблей. В довоенных флотах его не существовало. Рой, насколько мне было известно, тоже никогда ничего подобного не применял. А вот более старые исторические аналоги имелись. Причем нашлись они в истории военно-морских флотов Земли. Название «минный заградитель» выкопал в архивах ЛИС. И оно мгновенно прижилось, как очень точно описывающее назначение новых кораблей. Прототипом для переоборудования и довооружения транспортных кораблей послужила Харгейса. Фактически она, конечно, была не минным заградителем, а универсальным кораблем, который даже вспомогательным крейсером можно было назвать лишь с большой натяжкой. Тем не менее, механизмами для быстрой выгрузки в космос сюрикенов мы ее в свое время оснастили, и в системе Леганда это нам очень пригодилось. Ракетные сборки, хранившиеся в трюмах Харгейса, выбрасывались в космос примитивными электромагнитными катапультами, к которым они подавались 2 специально построенными и тоже очень нехитрыми в производстве конвейерами. На тот момент нам было не до жиру, и систему вывода сюрикенов в космос мы создавали из того, что было в наличии. Теперь же, когда мы имели в распоряжении промышленную мощь Федерации и общности, произвести нужное оборудование, совсем не требовавшее применения высоких технологий, удалось очень быстро. В системе Леганда боезапас Харгейса составлял всего 30 сюрикенов. но тогда ее внутренние объемы были использованы далеко не полностью. Главной причиной являлась все та же универсальность. Нам требовалось зарезервировать место для перевозки других грузов, наземных войск и их техники. Теперь же транспортные корабли были переоборудованы в специализированные минные заградители, и их ангары полностью заняли ракетные сборки. Помимо сотни сюрикенов, переоборудованные войсковые транспорты несли на внешней подвеске по 12 торпед в специальных бронированных контейнерах. Малые транспортники, естественно, имели более скромный боезапас ракетных сборок и были вооружены только 4 торпедами. Теоретически я понимал, как буду использовать минные заградители в бою, но насколько действенной окажется эта тактика, не могли сказать даже Лис и Призрак, имевшие в своем распоряжении практически неограниченные вычислительные мощности. Оба искусственных интеллекта в своей излюбленной манере ссылались на слишком большое количество неизвестных параметров. Впрочем, бесполезным новый класс кораблей они не называли, и это уже внушало определенный оптимизм. Ифрит встретил нас на краю темной туманности, в которой укрылись строящиеся линкоры Роя. До цели нам оставалось всего 2 стандартных гиперперехода. Новые сканеры позволяли кораблям-разведчикам Лигуров уверенно контролировать почти всю туманность, так что доклад Амита Кулкарни оказался достаточно полным. «Один из линкоров почти достроен», — в голосе командира Ифрита звучала обеспокоенность. «Рой как будто чувствует, что спокойно завершить все работы мы ему не позволим, и пытается обеспечить строящимся кораблям хотя бы частичную боеспособность прямо в процессе их сборки. Часть пушек для обоих линкоров уже доставлена к месту строительства. 8 из них на данный момент установлены в башнях и полностью готовы к бою. Остальные только монтируются, причем до окончания работ, судя по всему, еще далеко. Совсем уже в деталях рассмотреть ход монтажа мешают маскировочные поля Роя, но не похоже, что эти пушки могут быть быстро введены в строй. С двигательными установками у противника есть проблемы. Движков он на свои корабли ставит очень много. Инженер Зельберман утверждает, что это весьма странное техническое решение. Процесс монтажа, похоже, трудоемкий и технологически сложный, поэтому один из строящихся линкоров пока вообще не может двигаться. А вот второй уже несколько раз перемещался на небольшие расстояния. Видимо, Рой проводит какие-то тесты его двигательной установки, хотя она еще явно не полностью готова.
Что по остальным кораблям противника?
«Почти весь флот Роя уже здесь», — уверенно ответил Амит. «Иногда подходят одиночные крейсеры и эсминцы, но в последние дни их поток практически иссяк. Линкор, возглавлявший армаду вторжения в бою за Солнечную систему, почти не пострадал. Ему заменили выгоревшие эмиттеры силового щита, и сейчас он полностью готов к бою. Находится он рядом с достраивающимися кораблями и никуда от них уже несколько суток не отходит. Внутреннюю часть туманности патрулируют корветы и корабли-разведчики. Их довольно много, точно больше 50. Так что в следующей промежуточной точке выхода наш флот однозначно будет обнаружен. На внезапность атаки нам точно рассчитывать не стоит. Недалеко от флагмана держится отряд из 8 легких крейсеров. В основном это лакусты, но есть один шамшир и один манул. Эсминцев тоже немного прибавилось. Сейчас их 39, и состав у них весьма разношерстный. Даже горгульи попадаются, правда слегка модернизированные». Я на несколько секунд задумался над услышанным, и Амит, не дождавшись уточняющих вопросов, решил высказать свою собственную оценку ситуации. «Командир, если мы не атакуем прямо сейчас, дальше будет только хуже». Амит Кулкарни оказался не единственным офицером штаба Объединенного флота, кто высказался за немедленную атаку. По сути, этого мнения придерживались все. Какие-то колебания я увидел лишь во взгляде адмирала Соколова, но когда настала его очередь высказать мнение по поводу сроков начала операции, возражений от него не последовало. А вот обсуждение самого плана атаки оказалось хоть и недолгим, но не обошлось без накладок. Я утверждал, что 2 недостроенных линкора одновременно являются и преимуществом Роя, и его слабостью. С одной стороны, их артиллерия, пусть и не в полном объеме, уже способна поддерживать огнем свои корабли, но с другой, весьма ограниченная маневренность одного из линкоров и полная неподвижность другого создадут врагу серьезные проблемы. Строящиеся линейные корабли ему придется защищать. В их не до конца смонтированных корпусах остается множество уязвимых мест, а уклоняться от наших снарядов они не смогут. Именно этими ограничениями я и предлагал воспользоваться, используя в качестве неожиданного для противника аргумента наши беспилотные минные заградители».
«Тантрич!» Адмирал Соколов тоже пока предпочитал называть меня именно так, видимо, подсмотрев эту идею генерала Аббаса. «Предлагаемая вами тактика никогда раньше не применялась. Если она не сработает, наш флот понесет очень серьезные потери уже в самом начале сражения, и это лишит нас всяких шансов на победу». Нельзя сказать, что отношения с Соколовым у меня совсем не складывались, но понимали друг друга мы с большим трудом. Мало того, что мы принадлежали к разным поколениям, и 60-летнему адмиралу было очень трудно воспринимать меня всерьез, так еще и представления о тактике и стратегии сражений в космосе формировались у нас совершенно по-разному. Соколов получил почти все свои знания в высшей школе космофлота, а я был в его глазах везучим самоучкой, выезжавшим исключительно на преимуществах, которые мне давали непонятно откуда появившиеся на Бригане-3 топовые технологии. С другой стороны, мое право командовать Объединенным флотом Соколов ни разу оспорить не пытался. Он видел, что мне полностью доверяют лягуры, да и черный дракон являлся более чем серьезным аргументом в любом споре. К тому же адмирал прекрасно понимал, чем бы все закончилось для его флота, да и для всех жителей Солнечной системы, если бы мы не вмешались в сражение за Землю. Так что общение у нас шло непросто, но взаимопонимание обычно все-таки достигалось, хоть и не всегда быстро. Однако в этот раз мне даже не пришлось самому отвечать на возражение адмирала.
«Бат Соколов, позвольте мне уточнить одну важную деталь», — подчеркнуто вежливо произнес Кангарх. «Тактика, предложенная Тантом Ричем, действительно в чистом виде еще ни разу не использовалась. Однако практика боевого применения сюрикенов показывает, что это оружие только кажется чисто оборонительным. На самом деле его возможности гораздо шире, и я уверен, что лучше Танта Рича их никто не знает. Ведь это именно он создал и с успехом применил в бою первые экземпляры этих ракетных сборок. Причем, заметьте, бат, в наступательном бою. Тогда именно с помощью сюрикенов была снята блокада Бригана-3. К сожалению, я в этом сражении участия не принимал, но, поверьте, изучил я его очень внимательно».
Поняв, что оказался в меньшинстве, адмирал настаивать не стал. Никаких перспектив у этого спора все равно не просматривалось. У Соколова хватало недостатков, но глупцом он точно не был, и бараньим упрямством тоже не страдал. Свои опасения он высказал, а то, что в данном случае окончательное решение будет принимать не он, было понятно адмиралу изначально. Флот живых разумных вышел из прыжка в одном гиперпереходе от места строительства линкоров. Для Ророга это стало крайне неприятным, но при этом вполне ожидаемым известием. Координатор рассчитывал, что у него будет больше времени на восстановление боевой мощи армады вторжения, однако и к такому развитию событий он тоже готовился. Как врагу человеку удалось найти точку сборки линкоров, Ророг догадывался. Интенсивное движение множества кораблей и подпространственных буксиров от промышленных кластеров к газопылевой туманности и обратно рано или поздно могло выдать место строительства. Координатор, конечно, надеялся, что это произойдет не так быстро, но успехи врага в создании новых технологий сканирования заставляли его всерьез учитывать и такую возможность. Состав флота противника навел Ророга на противоречивые мысли. Вместе с боевыми кораблями шли 32 транспортника. Рассмотреть их в подробностях так и не удалось. Корабли-разведчики и патрульные корветы не смогли подобраться к ним достаточно близко, но координатор предполагал, что это почти такие же довооруженные транспорты, как и корабль, какое-то время назад очень интенсивно использовавшийся врагом человеком с Бригана-3. Позже противник отказался от этой практики. Транспортный корабль, как его ни вооружай, полноценной боевой единицей не станет. Его можно с успехом использовать для некоторых специфических задач, но в эскадренном бою польза от таких вымпелов весьма сомнительна. Ророк видел две возможных причины, по которым враг решил вернуться к этой идее. Первым и самым очевидным мотивом могла стать нехватка боевых кораблей. Люди и лягуры понимали, что имеют шанс столкнуться в бою уже не с одним, а с двумя или тремя линкорами, и пытались всеми силами повысить огневую мощь своего флота. Быстро построить боевые корабли они не могли, и вместо этого решили использовать то, что есть в наличии и требует относительно несложной доработки. Ророгу такой вариант нравился. Если враг руководствовался именно такими соображениями, то это очень походило на жест отчаяния, когда на нормальную атаку нет сил, но атаковать надо, потому что иначе поражение становится просто неизбежным.
Увы, причина могла быть и другой. Враг человека уже не раз показывал, что кажущиеся очевидными решения — это не про него. Ророк ни на секунду не забывал, что вооруженный транспортный корабль «Бригана-3» нанес его флоту весьма ощутимые потери. Не за один раз, конечно. Но если посчитать все в совокупности, результат даже для тяжелого крейсера выглядел бы более чем достойным. Так что Ророк не мог исключить и того, что прибывшие с флотом противника транспорты скрывают в себе нечто, что может оказать неожиданное влияние на ход сражения. Правда, с учетом всех факторов, степень этого потенциального влияния координатор оценивал как довольно ограниченную. Тем не менее, 32 вооруженных транспортных корабля противника оставались раздражающим фактором неопределенности. Многие из них вряд ли могли выдержать без серьезных повреждений хотя бы одно попадание снаряда главного калибра линкора. Впрочем, транспортники всегда отличались повышенной живучестью и иногда сохраняли ход и способность к совершению гиперпереходов даже после удара торпеды. Как бы то ни было, жизнь этих кораблей в условиях интенсивного эскадренного боя исчислялась минутами. Правда, несколько напрягало их количество. Враг мог попытаться разменять эти обреченные корабли на время, которое потребуется армаде вторжения на их уничтожение. Координатор хорошо знал, насколько дорого в критический момент боя может стоить каждая потерянная минута. Еще из неприятного Ророк отметил серьезные преимущества людей и лигуров в количестве крейсеров. Причем как тяжелых, которых в армаде вторжения вообще не было, так и легких. Это, конечно, создавало координатору ряд проблем, но более чем компенсировалось преимуществом в огневой мощи трех его линкоров. Фактическая неподвижность двух из них Ророга, конечно, не радовала, но он собирался вести оборонительные сражения и рассчитывал использовать недостроенные корабли как некое подобие орбитальных крепостей. Как бы то ни было, примерно через 40 минут следовало ждать появления из гиперфлота людей и лягуров. Выйти в обычное пространство они могли почти в любом месте, но зона гравитационного ограничения, создаваемая тремя линкорами и еще пятью десятками кораблей Роя, все же не давала противнику возможности сразу оказаться на дистанции открытия огня. Несмотря на ряд очевидных проблем, Ророк чувствовал себя достаточно уверенно. Флот людей и лягуров уступал ему в главном. 16 сверхтяжелым орудием единственного линейного корабля живых разумных армада вторжения могла противопоставить 28 своих. 12 на флагмане Ророга, 9 на почти достроенном и даже способном на ограниченное маневрирование линкоре и еще 7 на готовом лишь на 2/3 и пока совершенно неподвижном корпусе третьего строящегося корабля. Однако это было еще не все. Зная хитрость и изворотливость врага человека, координатор собирался использовать против него такое же оружие и тоже подготовил для флагмана вражеского флота весьма неприятный сюрприз. Спешно вооружая недостроенные корабли, он понимал, что если люди или гуры обнаружат место их сборки, они наверняка предпримут детальную разведку, и скрыть от них численность и состав армады вторжения не получится. А вот ввести врага в заблуждение на предмет реальной боевой мощи двух строящихся линкоров он вполне мог рассчитывать. Для этого Ророк специально придал половине уже установленных и полностью готовых к бою орудий вид еще только собираемых и находящихся в процессе монтажа. Ему пришлось очень постараться, чтобы эта иллюзия выглядела достоверной, но результат координатору понравился. 8 из 16 уже полностью смонтированных орудий главного калибра строящихся линкоров выглядели теперь совершенно не готовыми к бою, хотя на самом деле для доведения их до состояния полной готовности к стрельбе специальным отрядом ремдронов требовалось не более 2 минут. Ророк ждал. Строить гипотезы о замыслах врага человека можно было бесконечно, и смысла в этом координатор не видел, понимая, что предстоящий бой очень быстро расставит все по своим местам. Вернее, не предстоящий, а уже начинающийся. Темную газопылевую туманность на несколько мгновений подсветили многие десятки бледных вспышек вторичного излучения. Флот живых разумных выходил из гипера всего в паре сотых астрономической единицы от кораблей армады вторжения. Адмирал Соколов вел в бой свои корабли с четким пониманием, что государства, которому он давал присягу, больше нет. Колонии ближней сферы одна за другой выстраивались в очередь на вхождение в состав Союза колоний внешнего рукава. Пока Анна Койц не торопилась рассматривать эти заявления, но защиту подавшим заявки обещала, и это подталкивало правительство все новых планет и звездных систем центральных миров
объявлять о своем отделении от Федерации и переходе под пока еще юридически неоформленный протекторат Бриганы-3. Препятствовать этому процессу Соколов не пытался. У него не было для этого ни сил, ни желания. Героями, спасшими от уничтожения центральные миры человеческой цивилизации, для жителей, уходящей в небытие Федерации, стали Марк Рич, Анна Койц, генерал Аббас, майор Джао Вэй и, как ни странно, Кан Гарх, и даже Так Кагри. Отношение людей к легурам, потерявшим в бою за Солнечную систему больше четверти своего флота, резко сменилось с нейтрально настороженного на искренне дружеское. После бегства Рудковский и его окружения способность Федерации защитить своих граждан не верил уже никто. И даже то, что федеральный флот не разбежался, а честно пытался отстоять землю, ничего в этом отношении не меняло. Ну, почти ничего. К самому Соколову никаких претензий ни у кого не было. Никто не пытался оспаривать его статус главы Федерации и главнокомандующего остатками ее флота. Вот только сама Федерация с каждым днем все больше становилась историей. И, похоже, адмиралу грозило стать тем, кто юридически закрепит своей подписью факт прекращения ее существования. При всех недостатках государства, в котором Соколов родился, вырос и построил неплохую карьеру, Федерация всегда была для него символом человеческой расы, сумевшей выстоять во время активной фазы вторжения и сохраниться как единая цивилизация. Адмирал был воспитан именно на таких представлениях о мире. Он не видел, а если и видел, то старался не замечать того, как живут люди в окраинных колониях. Его жизнь складывалась вполне благополучно, и это благополучие он связывал с Федерацией, которой давал присягу и честно служил. И теперь ему предстояло стать ее могильщиком. Такой судьбы для себя адмирал не хотел. В своем отношении к Марку Ричу Соколов так до конца и не определился. С одной стороны, этот очень молодой человек, несомненно, заслуживал уважения. Одно то, что лягуры отдали под его командование свой флот, говорило очень о многом. Вот только если посмотреть на ситуацию под другим углом, то Рич стоял у истоков тех событий, результатами которых стали усиление роя, цепочка неудач федерального флота и в конечном итоге бегство президента Рудковски, предопределившее фактический развал Федерации. Рич ведь мог выбрать и другой путь, не идти по сомнительной дорожке сепаратизма, а передать попавшие в его руки технологии центральным властям. Здесь в логике адмирала что-то ломалось, и возможную цепочку дальнейших событий он представлял себе довольно смутно, но то, что Рич даже не попробовал пойти этим путем, адмиралу категорически не нравилось. Тем не менее, Соколов прекрасно понимал, что другого лидера, способного привести союз людей и лигуров к победе над Роем, сейчас просто нет. Поэтому он был готов выполнять его приказы, хотя зачастую соглашаться с их разумностью ему было очень непросто. Вот и сейчас идея с минными заградителями казалась адмиралу более чем сомнительной. Почти 30 лет службы в федеральном флоте приучили его очень бережно относиться к кораблям межзвездного класса, особенно таким крупным, как войсковые транспорты. Строить их было очень сложно и дорого, а во многих случаях и вообще невозможно. Рич же был готов бросить 30 почти незащищенных кораблей в топку эскадренного боя, заранее обрекая их, если не на полное уничтожение, то на очень большие потери. И ладно бы только это. В конце концов, для решающего сражения не жалко любых ресурсов. Но если трюк с минными постановками окажется провальным, весь флот попадет под огонь орудий главного калибра 3 линкоров Роя и вряд ли сможет пережить такое избиение, сохранив боеспособность. Однако Марк Рич действовал очень уверенно и, похоже, заражал своей верой в победу лягуров. Во всяком случае, его приказы Кан Гарх выполнял практически мгновенно и без обсуждений. Сразу после выхода из гипера флот получил приказ начать атаку. В этот раз Тант Рич управлял боем с борта линкора «Черный дракон». Почему в прошлом сражении он решил сделать флагманом флота эсминец «Барракуда», Соколов так и не понял. Но, видимо, какой-то смысл в этом был. Корабли Федерации шли в бой на правом фланге Объединенного флота, и сейчас они быстро набирали скорость, сокращая дистанцию с выстроившейся в оборонительный боевой ордер армадой Роя. «Минута до входа в зону досягаемости орудий линкоров противника!» Соколов отметил, что в голосе оператора систем сканирования нет того напряжения с тщательно подавляемым оттенком безнадежности, которое звучало в докладах его подчиненных во время первого этапа сражения за Землю. Похоже, появление кораблей Марка Ричи и флота лягуров вернуло его людям не только веру в победу, но и надежду выйти из решающего сражения живыми.
Первый удар Марк Рич планировал нанести по полностью неподвижному линкору Роя. Это был самый уязвимый противник, не способный уклониться от огня пушек Черного Дракона. Рич считал, что враг будет пытаться любыми способами его защитить и попробует контратакой вытеснить линкор людей с рубежа ведения эффективного огня по недостроенному кораблю.
«Корабли Союза колоний внешнего рукава ставят ложные цели», —
доложил старший офицер систем РЭП. На тактической голограмме появилось множество серых отметок. Линкор Марка Рича обзавелся одной оптоэлектронной копией, а все 6 тяжелых крейсеров Объединенного флота получили сразу по 2 «Фантома». В дополнение к этому строй кораблей людей и лигуров пополнили 1,5 десятка призрачных легких крейсеров и минных заградителей. Тант Рич явно учел тактическую ошибку, допущенную в прошлом бою, когда Рой в начале сражения не стал стрелять по Черному Дракону, а выбрал в качестве целей неприкрытые фантомами тяжелые крейсеры лигуров. Теперь делать выбор противнику стало намного сложнее. По какому бы типу кораблей враг не открыл огонь, он не мог точно знать, что стреляет по настоящим целям, а не по оптоэлектронным призракам. Это тоже работало на план Марка Рича. Чтобы устранить фактор фантомов, кораблям Роя придется попытаться сократить дистанцию, а именно встречной атаки командующий Объединенным флотом от врага и добивался.
«Черный Дракон открыл огонь!»
В сосредоточенном тоне начальника штаба звучало злое удовлетворение. Первые залпы линкор Марка Рича произвел по флагману армады вторжения. Единственный полностью боеготовый линейный корабль врага слегка выдвинулся вперед, прикрывая недостроенные линкоры, но не выходя за пределы завесы из эсминцев и легких крейсеров. Почти сразу после первого залпа Черного Дракона начал отвечать и противник. На этот раз линкор Роя сосредоточил огонь на самом сильном корабле Объединенного флота, несмотря на то, что половина его снарядов заведомо уходила в пустоту, пытаясь поразить оптоэлектронный фантом. Впрочем, долго терпеть такое положение дел враг явно не собирался. Легкие крейсеры и эсминцы Роя начали движение навстречу идущему в атаку Объединенному флоту. На этот раз их было почти в 3 раза меньше, чем во время сражения за Солнечную систему, и противник решил не делить свои корабли на несколько эскадр. Как и в предыдущем бою, во встречном ударе врага принимали участие корветы и корабли-разведчики, чьи сканеры должны были помочь системам наведения линкоров Роя отличить настоящие цели от фантомов. Фактически сейчас повторялся сценарий второго этапа боя за Землю. Вернее, повторялся он только в действиях Роя.
«Эсминцам и минным заградителям выйти в первую линию атаки!» —
приказал адмирал Соколов, точно выполняя полученные перед боем инструкции. Черные драконы и тяжелые крейсеры уменьшили скорость разгона, пропуская вперед более легкие корабли и вооруженные транспорты. Рой пока никак не реагировал на этот маневр, видимо, считая его стандартной реакцией людей и лигуров на атаку его легких сил. При взгляде со стороны противника стремление командующего Объединенным флотом прикрыть свой линкор и тяжелые крейсеры от торпедной атаки эсминцев должно было выглядеть вполне естественным. Не вписывался в эту логику только выход вперед транспортных кораблей, но, видимо, пока искусственный интеллект Роя считал их не более чем вспомогательными крейсерами, имеющими весьма сомнительную боевую ценность. Плотность вражеского огня резко возросла. К залпам 12 сверхтяжелых орудий флагмана армады вторжения присоединились и оба недостроенных линкора Роя. И вот здесь что-то явно пошло не так. Количество орудий, открывших огонь с этих кораблей, оказалось вдвое больше, чем ожидалось, исходя из докладов разведки. Черный Дракон уже получил 3 попадания. Пока его динамический силовой щит вполне достойно выдерживал удары, но в расчеты Марка Рича происходящее однозначно не укладывалось. Единственный линкор Объединенного флота перенес огонь орудий главного калибра на самый слабый линейный корабль противника. Вот только из башен, смонтированных на его недостроенном корпусе, вели огонь не 4, как ожидалось, а 7 пушек. Линкор Роя, лишенный способности уклоняться от снарядов, сразу начал получать попадания. Его не до конца смонтированный силовой щит выдавал лишь около 30% номинальной мощности, и долго продержаться под сосредоточенным огнем флагмана Объединенного флота он не мог. Тем не менее, свой вклад в сражение он вносил, и попадания в корабль Марка Рича случались все чаще. В последний раз, ярко вспыхнув от одновременного удара 4 снарядов, защитное поле недостроенного корабля Роя перестало существовать. Его пушки еще стреляли, но всем участникам боя было понятно, что это ненадолго. Корпус обреченного корабля сотрясли новые взрывы. Орудия Черного Дракона перешли с залпового на беглый огонь, и теперь вспышки попаданий следовали одна за другой почти непрерывно.
«-1!» —
Заметно громче и азартнее, чем приличествовал офицеру в звании вице-адмирала, произнес начальник штаба. Броня недостроенного корабля не выдержала. Пробившие ее потоки плазмы ворвались во внутренние отсеки и пронеслись по ним, выжигая переборки и уничтожая все на своем пути. Через доли секунды они добрались до самого сердца линкора «Роя», его энергетической установки. На тактической голограмме отметка вражеского корабля на мгновение распухла до нереальных размеров, показывая границы гигантского плазменного шара, вспухшего на месте уничтоженной цели, а потом мгновенно схлопнулась, словно провалившись внутрь себя, и исчезла. По корпусу тяжелого крейсера королева Саида Аль-Хурры прошла едва заметная вибрация. Его орудия главного калибра открыли огонь по приближающимся эсминцам «Роя». «Минным заградителям начать сброс ракетных сборок! Расход боезапаса 50%!» — приказал адмирал Соколов. «Флоту приступить к торможению!» Уничтожение одного из недостроенных линкоров обошлось «Черному дракону» недешево. Несмотря на наличие рядом с ним оптоэлектронного призрака, попаданий он получил немало. Огонь 28 сверхтяжелых орудий не позволял флагману Объединенного флота уклоняться от всех снарядов. Рой вел огонь залпами, чередуя цели, и каждый раз, когда он угадывал, где находился настоящий линкор, один-два снаряда попадали в силовой щит «Черного дракона». Объединенный флот быстро гасил набранную скорость. Эсминцы противника подобрались к нему уже достаточно близко, а подпускать их на дистанцию торпедного залпа было нельзя. Именно поэтому план операции предусматривал прекращение атаки и начало отхода. Состояние силового щита «Черного дракона» уже начинало вызывать серьезные опасения, и, похоже, не только у адмирала Соколова. Мигнули и исчезли с экрана почти все фантомы минных заградителей и легких крейсеров, а у шести тяжелых кораблей людей и лигуров осталось только по одной оптоэлектронной копии. Зато рядом с линкором «Танта Рича» появился еще один призрачный «Черный дракон». Такой поворот врага явно не устраивал. Волна его эсминцев и легких крейсеров ускорилась еще сильней. На этот раз прибавка в темпе разгона была достигнута за счет уменьшения интенсивности маневров уклонения. Оборотной стороной такого выигрыша в скорости, естественно, стал резкий рост количества попаданий в корабли противника, но Рой, судя по всему, это не смущало. Враг хотел добить линкор «Марка Рича», не считаясь с потерями, а для этого ему требовалось отфильтровать ложные цели. И он гнал вперед свои легкие корабли, надеясь как можно быстрее достичь дистанции, с которой их сканеры начнут справляться с этой задачей.
«Флоту начать отход!»
— поступил по ближней гиперсвязи приказ «Танта Рича».
«До удара сюрикенов огневого контакта с противником избегать!»
Уже почти лишившийся силового щита «Черный дракон» первым начал отступление. Ему следовало срочно выйти из-под огня двух линкоров «Роя». Других способов избежать тяжелых повреждений или даже гибели у него не было. Впрочем, огонь уцелевшего недостроенного линкора «Роя» уже значительно ослаб. После уничтожения первой цели «Танта Рича» перенес весь огонь на него. Почти полное отсутствие маневренности подвело и этот недостроенный корабль. В результате многочисленных попаданий из девяти его орудий теперь могли стрелять только три, так что у «Черного дракона» уже сейчас имелось, пусть и очень небольшое, но все же преимущество по огневой мощи над обоими линкорами «Роя» вместе взятыми. Вот только в отличие от практически лишенного силовой защиты корабля «Марка Рича», щит флагмана «Роя» был полностью цел. Незначительная просадка его ресурса, вызванная несколькими попаданиями в начале боя, уже давно была ликвидирована мощной энергетической установкой линкора. В течение всего сражения «Черный дракон» почти не стрелял по флагману «Роя». «Танта Рича» стремился нанести как можно больше ущерб недостроенным линкорам, и, стоит признать, вполне достиг поставленной цели. Вот только адмирал Соколов очень хорошо видел, что теперь корабль командующего может и не успеть выйти из боя. Исход сражения со всей очевидностью зависел от того, удастся ли «Черному дракону» получить хотя бы небольшую передышку для восстановления щита, или линкор «Роя» все-таки его добьет. Враг тоже очень хорошо это понимал, и его линейный корабль начал преследование, не давая «Черному дракону» разорвать дистанцию. Недостроенный линкор сразу остался далеко позади и был вынужден прекратить огонь, но 12 сверхтяжелых пушек флагмана «Роя» продолжали посылать снаряды по отступающему кораблю «Марка Рича» и двум его оптоэлектронным копиям.
«Эсминцы и легкие крейсеры противника в зоне досягаемости сюрикенов»,
— доложил оператор систем сканирования.
«Залп!»
— без колебаний приказал Соколов. Надвигающуюся волну кораблей роя следовало как можно быстрее остановить, и не только потому, что именно это и предусматривалось планом операции. Адмирал видел, как вспыхивают от попадания остатки силового щита линкора Марка Рича, и понимал, что допустить гибель флагмана он не имеет никакого права. Вот только то, что собирался сделать Соколов, требовало, чтобы ему никто не мешал, по крайней мере, в ближайшие несколько минут. 700 ракетных сборок, выпущенных в космос минными заградителями, образовали гигантский минный объем, вставший на пути атакующих крейсеров и эсминцев роя. Противник этот невидимый щит пока не обнаружил. В отличие от торпед, пуск которых сразу выдавала работа их до предела форсированных двигателей, сюрикены выбрасывались из трюмов транспортных кораблей электромагнитными катапультами. Двигатели центральных разгонных блоков при этом не включались, а вот генераторы маскировочных полей как раз наоборот работали на полную мощность. Корабли объединенного флота отступили, а ракетные сборки остались на месте, ожидая момента, когда противник сам к ним приблизится. И теперь этот момент наступил. Космос перед идущими в контратаку крейсерами и эсминцами роя внезапно ожил. Сотни сюрикенов одновременно включили двигатели и начали разгоняться навстречу врагу. Каждый разгонный блок нес на себе 6 боеголовок, созданных на основе модернизированных противоорбитальных ракет «Аркан». Рой очень хорошо знал это оружие, и сейчас вычислители его кораблей мгновенно поняли, в какой смертельной опасности они оказались. Марк Рич рассчитал все очень верно. Вернее, почти все, и это «почти» грозило обернуться катастрофой. Заманивая врага в ловушку, командующий вместе со своим кораблем сам оказался в безвыходной ситуации. «Всем кораблям флота немедленно прекратить отход!» — твердо произнес адмирал Соколов, нарушая прямой приказ, полученный ранее от Танта Рича. «Тяжелым крейсерам атаковать линкор противника и прикрыть отход Черного Дракона. Эсминцам и легким крейсерам обеспечить тяжелым кораблям беспрепятственный выход на рубеж открытия огня». Тяжелый крейсер «Королева Саида Аль-Хурра» ощутимо вздрогнул. Экстренный вывод двигательной установки на форсированный режим нелегко дался старому кораблю, уже не раз бывавшему в ремонте после серьезных боевых повреждений. Тем не менее, техника выдержала, пусть и на пределе своих возможностей, и построенный почти сотню лет назад крейсер рванулся вперед, с каждой секундой сокращая дистанцию с врагом, противостоять которому он мог в лучшем случае несколько минут. Враг-человек наконец-то совершил ошибку. Он слишком понадеялся на своих разведчиков и смело устремился в расставленную ловушку. Оптоэлектронные фантомы и мощь силового щита его линкора, конечно, впечатляли, но при раскладе 3-1 у линейного корабля людей было очень мало шансов. Да, неподвижный линкор с 7 действующими пушками ему удалось уничтожить довольно быстро, но дальше у врага начали возникать очень серьезные проблемы, на которые он явно не рассчитывал. Ророгу выпал по-настоящему реальный шанс уничтожить своего главного врага, и упускать его было глупо. Флот людей и лигуров начал отход, а вместе с ним пытался выйти из боя и их единственный линкор, уже почти лишившийся силового щита. Вот только позволять ему разорвать дистанцию координатор не собирался. Повинуясь приказу Ророга, флагман армады вторжения начал преследование врага. Произошедшее в следующие минуты оказалось неожиданным, но планы координатора это не изменило. На пути эскадры легких кораблей армады вторжения из пустоты материализовались сотни хорошо знакомых Ророгу ракетных сборок, немедленно устремившихся к крейсерам и эсминцам роя. Теперь роль транспортных кораблей людей и лигуров стала окончательно ясна, как и то, что примерно 2/3 легких сил Ророга обречены на быстрое уничтожение. Вот только ни судьбу врага человека, ни результат сражения это изменить уже не могло. Отступающий флот живых разумных после потери своего флагмана вряд ли будет в состоянии воспользоваться достигнутым тактическим успехом. Впрочем, в движении кораблей людей и лигуров что-то внезапно стало меняться. Их строй, сохранявший до последнего момента некий единый порядок, сейчас распался. Примерно половина флота живых разумных прекратила отход и начала разгон с явным намерением атаковать линкор Ророга. При этом в контрударе приняли участие только корабли центральных миров людей, а эскадра лигуров продолжила отступление. Почти мгновенно проведенный расчет показал, что помешать флагману армады вторжения продолжить преследование линкора врага корабли людей не смогут, но отвлечь на себя часть огня его орудий они на какое-то время способны. Совсем ненадолго, но все же. Продолжающее движение вперед эскадру легких кораблей Роя накрыла волна боеголовок, отделившихся от ракетных сборок противника. Плотный заградительный огонь крейсеров и выпущенные навстречу боеголовкам ракеты-перехватчики не смогли уничтожить все цели, но значительная часть из них все-таки была сбита. Тем не менее, эскадра Роя получила очень болезненный удар. Ророк видел, как взрываются его корабли, но не испытывал при этом почти никаких эмоций. Разве что теперь ему еще приятнее было видеть, как бьют по линкору врага человека снаряды его орудий. Часть сегментов силового щита линкора живых разумных уже не функционировала, и если бы Ророгу не приходилось стрелять по трем целям вместо одной, корабль врага давно был бы уничтожен. Правда, и противник уже добился немалого числа попаданий. В какой-то момент Ророгу даже показалось, что враг каким-то образом научился предугадывать направление маневров уклонения, предпринимаемых его кораблем. Хотя такого, естественно, быть не могло. Защитное поле флагмана армады вторжения пока отражало все удары, однако его ресурс неуклонно снижался и уже подбирался к 30% от изначального. Очередной снаряд, ударивший в силовой щит, оказал на него в разы более слабое воздействие, чем все предыдущие. На этот раз линкор «Ророга» получил попадание от одного из тяжелых крейсеров, пытавшихся прикрыть отступление своего обреченного на уничтожение флагмана. Эту мелкую, но досадную помеху следовало срочно устранить, и координатор отдал приказ вычислителю своего корабля сосредоточить весь огонь на трех тяжелых крейсерах людей, надеясь, что для решения проблемы хватит 2-3 полных залпов. Я видел, что разорвать дистанцию и выйти из боя черному дракону никак не успеть. Это показывали все расчеты Лиса и Призрака, да и по динамике убывания ресурса защитного поля можно было прийти к такому же выводу, даже без помощи их вычислительных возможностей. Наш флот отступал в строгом соответствии с планом, и что-то менять в нем было уже поздно. Попытка бросить корабли Федерации и эскадру Лигуров в отвлекающую атаку привела бы только к их бессмысленной гибели. На главном экране боевой рубки «Черного дракона» я видел крупное изображение линкора «Роя», маневрирующего под нашим огнем. Врагу удавалось уклоняться от 90% летящих в него снарядов, и повысить результативность стрельбы наших орудий, похоже, было уже невозможно. Враг держался на оптимальной для себя дистанции, и его силовой щит пока вполне неплохо выдерживал все удары. Да, в этот раз искусственный интеллект, переродившийся на Бригане 3 после почти удавшейся попытки его взлома команды Декарта, смог меня переиграть. Его трюк с маскировкой готовых к бою орудий под не до конца собранные пушки сработал на 100%. Страха почему-то не было, хотя обстоятельства к нему более чем располагали. А вот то, что из-за моей ошибки погибнет неисчислимое количество поверивших мне людей или лигуров, заставляло мозг буквально закипать в поисках выхода из совершенно безнадежной ситуации. Я почувствовал, что мое сознание начинает плавно соскальзывать в уже ставшее привычным состояние, подобное трансу, в котором я решал казавшиеся абсолютно нерешаемыми научно-инженерные задачи. Некоторое время я пытался сопротивляться происходящему, сфокусировав все внимание на уклоняющемся от наших снарядов линкоре «Роя». В какой-то момент в моем мозгу как будто едва заметно шевельнулись осколки чужой личности, и я понял, что знаю, в какой точке окажется корабль врага к моменту подлета очередной серии наших снарядов. Я четко видел, что в этот раз результатом нашего залпа станет только одно попадание. На чем была основана эта уверенность, объяснить я не мог, но противник действительно совершил именно тот маневр, которого я от него ждал, и его силовой щит вспыхнул, отразив удар одиночного снаряда. Конечно, это могло быть простым совпадением или каким-то странным вывертом моего перегруженного эмоциями мозга, но решение я принял мгновенно и менять его не собирался.
«Кангарх, принимайте командование флотом!»
— приказал я, делая несколько быстрых шагов к консоли главного вычислителя.
«Всем кораблям продолжить отход, пока сюрикены не остановят атакующие корабли Роя. Дальше действовать по обстановке!»
Отдавая приказ, я одновременно надевал виртуальный шлем и опускался в специализированное кресло-капсулу, дававшие командиру прямой доступ к управлению ключевыми системами корабля. Кангарх попытался было что-то уточнить, но понял, что это бесполезно, и лишь коротко ответил.
«Командование принял».
«И позовите доктора Ли»,
— произнес я, уже чувствуя, как мое сознание окончательно соскальзывает в состоянии неконтролируемого форсажа.
«Он знает, что нужно делать».
Вокруг меня распахнулся необъятный космос с колючими точками звезд и злыми вспышками выстрелов орудий боевых кораблей. Возможность ручного управления огнем линкора кочевала из проекта в проект исключительно как дань давней традиции, и сейчас я был очень рад тому, что тоже не стал ее нарушать. Вычислитель продолжал снабжать меня результатами расчетов и рекомендуемыми параметрами стрельбы, но теперь окончательное решение о точках прицеливания принимал я. «Ну что, мой многоногий панцирный друг, жить-то хочешь?» Мысленно обратился я к твари, когда-то попытавшейся завладеть моим мозгом, но в итоге только снабдившей меня неисчерпаемой, хоть и очень своеобразной базой знаний. «Если все-таки хочешь, то самое время поработать!» Шевельнувшаяся где-то на краю сознания едва уловимая тень ничего не ответила. Я без колебаний сместил точки наведения орудий влево-вниз на несколько делений шкалы виртуального визира и отдал вычислителю приказ на открытие огня. «Промах!» Видимо, я все-таки поторопился или еще не до конца освоился со способом взаимодействия моей, назовем это интуицией, с системой наведения орудий черного дракона. Я попытался сосредоточиться еще сильней, выбросив из головы все лишнее. Только я, космос и линкор Роя. Перезарядка завершена. Вот они, предлагаемые вычислителем точки прицеливания. Корабль противника вновь меняет курс. Точки наведения сдвигаются. Вычислитель вносит поправки, обрабатывая новые данные. Так не пойдет. Меняю конфигурацию залпа. Вычислитель не одобряет новые точки прицеливания, считая вероятность попадания слишком низкой. Мне его мнение без разницы. Подтверждение — залп. Удар трех снарядов выбивает из защитного поля линкора Роя сразу 7% ресурса, но настойчиво мигающие по краям поля зрения пиктограммы говорят мне, что я не справляюсь. Черный дракон будет уничтожен раньше, чем наши снаряды проломят силовой щит и разрушат броню флагмана армады вторжения. Вот только выбора у меня все равно нет. Залп! Я почему-то начинаю медленнее соображать. Что-то мешает. Ведь только разогнал мыслительный процесс до предельно эффективного режима, как сразу уперся в какой-то потолок. Стоп! Такое уже было раньше. Видимо, прибыл доктор Ли и теперь не дает мне сжечь собственные мозги. Значит, работаем с тем, что есть. Залп! Уже половина сегментов силового щита не отвечает на запросы вычислителя. Корабль конвульсивно дергается, пытаясь подставить еще действующие участки защитного поля под удары снарядов Роя. Нужна передышка. «Хотя бы небольшая, причем не только кораблю, но и мне. Залп!» «Должно быть два попадания в корабль Роя, но их три. При этом третье какое-то неправильное. Оно слабее двух первых. Еще одно, и опять слабое. Я расширяю поле зрения визира и вижу то, чего быть не должно. Три тяжелых крейсера Федерации в сопровождении эсминцев и легких крейсеров идут в лобовую атаку на линкор Роя. Им наперерез движутся остатки эскадры легких кораблей противника». «Весьма немногочисленные остатки, нужно сказать. Помешать нарушившему приказ адмирала Соколова они не смогут, но вместо них это сделает линкор Роя. Очередной залп флагмана армады вторжения нацелен не на черного дракона, а на тяжелый крейсер капитан Уильям Кидд. Три попадания. Корабль начисто лишается силового щита. Возможно, есть и повреждения. Крейсеры Федерации совершенно не предназначены для такого боя, и сейчас враг их расстреляет, как в тире. Вот только сделанного уже не вернешь». «Мне была нужна передышка, и я ее получил, пусть и такой дорогой ценой». Усилием воли снижаю нагрузку на мозг. В сравнении с режимом предельного разгона мысли становятся вялыми и едва ползущими. На долгую минуту передаю управление огнем вычислителю и восстанавливаюсь перед решающей схваткой. Краем сознания отмечаю, что флот Легуров тоже наплевал на мой приказ, и тяжелые крейсеры Тага Кагри уже выходят на рубеж открытия огня по линкору Роя. «Черный дракон ведет огонь». Эффективность ниже, чем при моем вмешательстве в работу систем наведения, но результаты есть, и главное, в наш избитый корабль больше не попадают вражеские снаряды. Я знаю, что это ненадолго, но системы борьбы за живучесть не останавливают работу ни на секунду. Ремдроны меняют выгоревшие эмиттеры защитного поля, энергетическая установка восстанавливает ресурс накопителей, и я уже чувствую, что уже почти пришел в себя. Тяжелый крейсер капитан Уильям Кидд раскалывается на части от очередной серии попаданий. Летящий рядом с ним фантом отвлекает на себя часть снарядов линкора Роя, но настоящему кораблю это не помогает. Своими жизнями команда крейсера платит за мою ошибку, и я понимаю, что больше не могу оставаться вне боя. Режим форсажа. Мозг вновь погружается в боевой транс, и я перехватываю у вычислителя управления огнем. Залп. 5 попаданий. При этом 2 из них не мои. К бою подключились корабли Легуров.
Искусственный интеллект, управляющий линкором Роя, кажется, начинает понимать, что не так все хорошо, как ему казалось. Он все еще стреляет по тяжелым крейсерам Федерации, на этот раз под огнем королева Саида Аль-Хурра. 4 снаряда бьют в защитное поле крейсера, и корабль адмирала Соколова скрывается в яркой вспышке. Тем не менее, он не уничтожен, хотя повреждения, судя по всему, тяжелейшие. Продолжать бой крейсер точно уже не сможет, но зато враг теперь вряд ли станет тратить время на его добивание. Залп! В картине боя происходят принципиальные изменения. Флагман уже практически несуществующей армады вторжения больше не пытается преследовать наш отступающий линкор. Он сам начинает отход, продолжая вести огонь по тяжелым крейсерам объединенного флота. Моему кораблю нужна пауза, но если он сейчас выйдет из боя, от тяжелых кораблей Федерации и Лигуров не останется вообще ничего. Я отдаю приказ начать преследование. Наведение, поправка, залп! В голове внезапно как будто щелкает выключатель и гаснет свет. В себя я прихожу уже без виртуального шлема и вижу перед собой хмурое лицо доктора Ли.
«Все, молодой человек», —
категорично заявляет наше медицинское светило.
«Больше было просто нельзя. Еще 30 секунд такого напряжения, и у вас бы не выдержал мозг».
Судя по всему, в отключке я был не больше минуты, но за это время кое-что успело измениться. Окончательно лишившийся силового щита, флагман Роя все еще пытался отступать к недостроенному линкору, надеясь получить поддержку его пушек. Вот только теперь не успевал уже он. Удары снарядов 3 оставшихся в строю тяжелых крейсеров объединенного флота не всегда пробивали броню вражеского корабля, а вот залпы черного дракона уверенно выбивали из доживающего последние минуты линейного корабля Роя остатки его механической и оптоэлектронной жизни. В последние секунды перед тем, как вышла из-под контроля энергетическая установка линкора, его ангар покинул небольшой и очень быстрый корабль. Определить его тип сходу не получилось, но я не сомневался, что давать ему уйти нельзя ни в коем случае. Гигантский огненный шар, возникший на месте линкора Роя, еще не поставил точку в этом сражении, но однозначно ознаменовал коренной перелом в его ходе. Добивание еще сохранившего остатки боеспособности недостроенного линкора противника не могло создать нам серьезных проблем. Сейчас меня гораздо больше интересовало состояние человека, не побоявшегося нарушить приказ, чтобы исправить мою ошибку. Связь с тяжелым крейсером королева Саида Аль-Хурра установилась не сразу. Лишь через минуту в боевой рубке черного дракона сформировалось слегка подрагивающее изображение незнакомого мне офицера со следами наспех обработанных регенерирующим гелем многочисленных мелких ран на лице.
«Капитан-лейтенант Хатта», —
представился офицер.
«Принял командование остатками экипажа крейсера. Корабль полностью небоеспособен, но угрозы взрыва энергетической установки нет. Экипаж ведет борьбу за живучесть».
«Что с командующим флотом, капитан-лейтенант?»
«Боевая рубка уничтожена взрывом»,
— после секундной паузы ответил офицер.
«Я говорю с вами из резервного пункта связи. Формально адмирал Соколов считается пропавшим без вести, но обстоятельства...»
«Достаточно, капитан-лейтенант. Продолжайте борьбу за живучесть корабля. При угрозе взрыва немедленно вызывайте помощь».
«Принято, господин командующий».
Я отключил связь и перевел взгляд на тактическую голограмму. Небольшой корабль, перед самым взрывом покинувший борт линкора Роя, безуспешно пытался оторваться от преследовавшей его барракуды. Не вызывало сомнений, что майор Конев, которому я доверил свой эсминец, врага не упустит. Конечно, можно было бы попробовать его захватить, но, честно говоря, никакого желания щадить такого врага я не испытывал.
«Цель в зоне досягаемости»,
— внешне невозмутимо доложил Конев, но в его голосе все же явственно чувствовалось волнение.
«Через 6 минут корабль противника достигнет скорости ухода в прыжок. Жду вашего решения, командир».
«Цель уничтожить?»
«Выполняю».
Экономить боезапас Конев не стал. Барракуда выпустила по врагу все 10 торпед и при этом продолжила преследование. Судя по всему, майор до последнего не верил, что все пройдет гладко, и собирался при необходимости расстрелять противника из пушек с короткой дистанции. Однако столь радикальных мер не потребовалось. Системы ближней обороны корабля «Роя» смогли сбить только 2 торпеды. Остальные 8 ударили по нему практически одновременно, превратив цель в неуправляемые потоки плазмы и не оставив на месте цели даже мелких осколков.